Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в течение без малого пяти часов президент России отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов. О том, какие из них так и остались без ответа, беседуем с автором серии писем к президенту, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным.
Здрасте.
Добрый вечер. Много ли вам удалось посмотреть из пяти часов сегодняшней пресс-конференции?
Я видел несколько кусков. У меня был рабочий день, я не мог вот так вот, как по политике, сидеть у телевизора. Я рабочий человек, и я поэтому видел несколько кусков потом вечером.
Как вы считаете, вообще на какую аудиторию рассчитаны вот в такое время такие пространные пресс-конференции?
Ну, на политиков и бездельников, на пенсионеров. Ну, кто не работает 5 часов днем? Началось в 12, кончилось, значит, соответственно, в 5. Это самый вот рабочий день. Может, кто-то в пробках стоял, слушал, если это было по радио.
Но слышали вы какие-нибудь ответы на те вопросы, которые вы ставили в своих книгах?
Нет. В моих книгах, в моих письмах вы имеете в виду? Пожалуй, нет. Это нет. Но есть вещи, с которыми я согласен, а есть вещи, которые мне просто смешны. Ну, в частности, например, когда говорится о любви к народу и о нашем развитии, то это уж, извините, не соответствует. Ну, сейчас я объясню. Он говорит о том, что все улучшается, вот эта наша жизнедеятельность государственная улучшается, а ведь мы покупаем все. Мы покупаем еду за границей, одежду за границей, детские игрушки за границей. Все. Если бы мы покупали за границей только электронику там сложную, компьютеры или какие-нибудь замечательные автомобили, но мы там покупаем уже и чашки, и ложки, и носки, и портки. Ну, что-то надо же делать самим. Мы там покупаем картошку и курятину.
Писатель Олег Павцов, бывший руководитель телеканалов ВГТРК и ТВЦ, также ощутил дефицит самокритики.
Он был в хорошем смысле находчив. Вот этот момент, игра под простого парня, которая была у него на этой пресс-конференции, юмор и улыбки, что меня насторожило? Я вообще всегда насторожен. Понимаю, когда человек говорит, я все сделал правильно. И он не критикует каких-то ситуаций. Путин был вне критики. И вот эти моменты, которые меня беспокоили и в его докладе, вот это полное отсутствие какой-либо самокритики. Самокритика, когда мы не все сделали до конца, но мы сделали и так далее, и так далее. Это, конечно, не самокритика, но меня беспокоило, что он, в принципе, ничего не сказал, что он уходит и оставляет наследство не просто нерешенную проблему коррупцию, а коррупция, возросшая в энное количество раз. Мне этого не хватало. Ну, в общем, ожидать этого в прощальной пресс-конференции тоже была бы большая наивность.
Знаете, все сделать невозможно, а вот то, что он никогда не сказал ни об одной своей ошибке, то есть он никогда не ошибается. То, что он не все сделал, это по-человечески понятно, но что он никогда не ошибается, это не по-человечески. Только Господь не ошибается. Вот. Кроме того, когда он говорит, такая фраза, ее все цитируют, «Я 8 лет как галерный, как раб на галерах». А у меня все время, когда я такую фразу слышу от него, он не первый раз это говорит, мне все время хочется сказать «на лыжах», не на галерах, на лыжах, на горных лыжах.
Сегодня ваши сотрудницы дали слово одной из первых. Это как-то согласовывалось в редакции ее вопрос?
Откуда я знаю? Я параллельно. Вы что, начальство со мной не согласовывает ничего. Я все узнаю с газет. А что она спросила?
Она спросила про наследника. А вот, кстати, о газетах завтрашней...
Дело в том, что пока он давал пресс-конференцию, я писал ему письмо. Письмо это в завтрашней газете выйдет, но уже сейчас, кто у компьютера сидит, если откроет www.mk.ru, может его увидеть. Называется теперь оно «Должок за вами». Да. И я там говорю, что он, на мой взгляд, должен. понимаете, не может, а должен немедленно внести изменения в закон о пенсиях. И там я в статье объясняю, почему и какое изменение. И даже я говорю, что мне не жалко, пусть это будет называться поправка Менкина-Путина. Я готов поделиться с ним. Понимаете, да, вот я предлагаю, это могла быть поправка Менкина, но пусть будет поправка Менкина-Путина. Я даже ему там объяснял, Владимир Владимирович, если я сам буду это пробивать, уйдут годы. А если вы подключитесь, секунда. Вот так вот он щелкнет пальцами, и Грызлов моментально примет новый закон. Понимаете, да, вот секунда пройдет от того, что он шевельнет бровью, и будет принят правильный закон. Или не будет. Могу объяснить, в чем дело. Это касается всех. И тех, кто получает пенсию, и тех, кто собирается до нее дожить. Но пока еще не получает, но собирается дожить. Значит, есть несколько ужасных дефектов в законе о пенсиях. Один дефект называется, что пенсию мы получаем с момента обращения. Да. В Конституции, который он, о ком мы говорим, гарант, в Конституции написано, гражданин России имеет право на пенсию по возрасту. Это значит с 55 женщинам, 60 мужчинам. По возрасту. А когда ты приходишь в пенсионный фонд оформлять пенсию, тебе говорят, с момента обращения. А человек, может быть, болел, был в беспамятстве, валялся пьяный, в запое, да, находился там месяца два. У нас же это нормально, да? Или был в тайге безвылазно. И он пришел с опозданием на 3 месяца. Ему говорят, нет, с момента обращения. И вот мне, я пришел на год позже. Мне сказали, с момента обращения. Я говорю, ребят, а вот минувший год отдайте мне? Нет. Я говорю, вот в Конституции написано, по возрасту. А в законе с момента обращения. А с момента обращения, еще хочу сказать, я, понимаете, я талдычу, как сумасшедший, но это не значит, что с того момента, как вы пришли в пенсионный фонд. Потому что они вас завернут и скажут, знаете, вот у вас здесь не хватает штампа, и вы уйдете и пойдете еще справки собирать. Через месяца два вернетесь, они вам скажут, а знаете, вот здесь запятая не на месте. И еще вас погоняют, и еще, и еще. А если вы работали в другом городе? А если ваша фирма обанкротилась, сгорела? Кто вам будет восстанавливать документы? И есть люди, которые получают пенсию с опозданием на год. Я им говорю, ребята, если я зарплату не получил вовремя, она же на депоненте меня ждет. Когда хочу, тогда получу. Пенсию я заработал. И все, кто ее получают по закону, ее заработали. Маленькую, большую, это уже другой вопрос. Но они ее уже заработали. Отдай и не греши. Второе. В Конституции написано по возрасту. Тебе дают удостоверение, написано пенсия по старости. И я написал, Владимир Владимирович, может, среди ваших знакомых есть дамы, которым скоро 55? Каково им будет получить удостоверение старуха? Значит, давайте немедленно внесем поправку, что, во-первых, не с момента обращения, а как по Конституции, с дня рождения. А если человек и опоздал прийти на месяц, на два, на год, на два, отдайте все, что положено. И, во-вторых, не пишите в удостоверении по старости, потому что, если бы это был 19 век, или если бы это была какая-нибудь Туркмения, или лучше даже, скажем, Узбекистан, да, то там к старикам сохранилось уважение. И там старик – это почтительное обращение, как и было и в России раньше. А поскольку старики стали не нужны, они обуза для экономики, то теперь старик – это оскорбительное, унизительное, это страшное слово. И людям это очень не нравится, это слово.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, какие из вопросов президента так и остались без ответа, мы беседуем с автором серии писем к президенту, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Менкиным. Он находится у нас в студии. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, ожидал именно такой мизансцены, как сегодня.
Перед нами сидел абсолютно расслабленный человек, который мысленно уже отказался от ответственности за страну и от тяжелого бремени власти. Путин подтвердил мой давний тезис о том, что власть для него тяжелейшее бремя, а принятие ответственных решений дается Владимиру Владимировичу с большим трудом. Путин активно использует свой фирменный подполковничий юмор и сомнительные шутки, каковые появлялись в его ответах практически через один, то есть гораздо чаще, чем на предыдущих пресс-конференциях и встречах с журналистами в расширенном формате. Было видно, что Путин уходит от власти, и он подводит итоги своего президентства, напоминая всем, и элитам, и народам, и медиасообществу, что он передает своему преемнику страну в хорошем состоянии, и всеми своими успехами сегодняшняя Россия обязана именно ему, Владимиру Владимировичу Путину. Такое напоминание было не случайно, поскольку в последние два месяца, после официального провозглашения Дмитрия Медведева преемником президента, очередь представителей российской элиты начала выстраиваться к Медведеву, а в различных выступлениях политиков, бизнесменов, экспертов и журналистов уже проскальзывала мысль о том, что Медведев может быть чуть лучшим президентом, чем сам Владимир Путин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какие из вопросов президенту так и остались сегодня без ответа, мы беседуем с автором серии писем к президенту, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным в нашей студии. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Александру Минкину. Mm-hmm. Вот когда я слушал Путина, да, тоже, правда, частями, я вспомнил анекдот про Хаджуна Средина, который подрядился научить шахского ишака разговаривать через 20 лет, да?
Да.
Вот, когда его спросили, ты что сделал, ты же отвечаешь головой, ишака невозможно научить разговаривать. Он сказал, что через 20 лет или ишак сдохнет, или шах помрет, или меня не будет в этом месте, да? Вот. Я сегодня послушал, да, это точно такое же, когда коммунисты обещали коммунизм через 20 лет, да?
Да-да-да,
Путин я понял. Обещает через 12 лет путинизм, а сами живут прекрасно уже сегодня, да?
Я понял. Действительно, это я отметил еще на госсовете, он сказал, что... вот он сказал, половина мужчин, это он сказал, это не злопыхатели, враги. Половина мужчин в России не доживает до 60, сказал он и добавил, позор. А потом сказал, а вот к 2020-му 75 будет средний возраст. Ну, это будет, это еще бабушка надвое сказала. А пока что 8 лет человек был у власти, и за эти 8 лет продолжительность жизни, как он сам говорит, позорная. Позорная. Он, может быть, не понимает, что когда он говорит слово «позор», это он сам себе говорит. Кроме того, эти все разговоры, как мы будем жить в 2020 году, ну, это, помню, не я первый заметил, это как Никита Сергеевич говорил, что он в 61-м, что ли, объявил коммунизм.
Ну, на 22-м съезде.
А это какой год?
61-й.
61-й, да? Он сказал, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Вот. И разницы никакой. Ну, будет при коммунизме жить или вот при полном благоденствии. Он сказал, Россия будет самая лучшая страна, самая привлекательная, обаятельная, самая научная. Парень или там мужик, или дядя, или господин президент, послушайте, ученые молодые уезжают, продолжают уезжать. Больше денег, чем сегодня, никогда не было у нашей страны. Она просто захлебнулась, не знает, в какие мешки складывать. Но ученые молодые продолжают уезжать. Нам говорят, нельзя добавлять зарплату, потому что это будет инфляция. Ребята, а очень многие молодые ученые уезжают не из-за того, что им мало платят, а из-за того, что не на чем работать. Нет современного оборудования, современных реактивов, приборов. Понимаете, да, вот для физиков, химиков, химических физиков, для генетиков и биологов нужно очень дорогое современное оборудование. И если вы его купите за границей, то инфляции у нас от этого не будет. потому что деньги вы за границей потратите. Вы дайте ребятам работу, они горят желанием сделать что-то, горят, пока они горят, нету, тогда они уезжают за границу. Там не только больше платят зарплату, там они могут свои идеи воплощать. И для них, для многих, я думаю, из них, это важнее, чем зарплата. В конце концов, сколько можно жрать?
Игорь Чубайс, декан факультета Россиеведения Института социальных наук, не удивлен достигнутыми псевдоуспехами.
Как раз на этой пресс-конференции 99% вопросов и касалось экономической ситуации. И имея такие колоссальные дивиденды от продажи огромного количества газа и нефти, трудно было не добиться чего-то в экономике. Но я считаю, что есть еще два важнейших вопроса, две важнейших сферы, одна из которых была затронута на 3%, а вторая вообще не затронута. То есть речь шла не только об экономике, речь шла еще и о политике, и о системе управления. Так вот, главная проблема нашей страны – совершенно неэффективное управление, совершенно неэффективная власть. И имея такие деньги, даже такая власть могла чего-то добиться. Но о том, как будет перестраиваться власть, Путин говорил совсем мало. И совсем не говорил о системе ценностей, об идеологии. Об этом никто не спрашивал, и об этом речь не шла. А это самый фундаментальный вопрос. Другое дело, что экономический сбой, он ощущается уже к концу дня. Политический сбой ощущается через несколько лет. Идеологический сбой ощущается, может быть, через 10 лет, но он самый глубокий, самый фундаментальный. Без решения этих проблем мы ничего не сможем решить.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Александр Добрый из Петербурга.
Добрый вечер.
Мне довелось сегодня полностью прослушать всю пресс-конференцию, все 4,5 часа. Я благодарен Путину за откровенный разговор и действительно, кто есть Владимир Владимирович, сегодня у клеветников и кляузников России не возникает.
Чего? Куда он делся?
И в ужасающемся состоянии. И все это время действительно пахал. Сумел не только выровнять положение, но и приподнять Россию. Так что я хочу ему сказать спасибо. Хотя много еще предстоит сделать. Я, безусловно, буду голосовать за Медведева, за его выбор.
Ну вот супер. Я очень рад, что этот голос прозвучал в эфире. У меня была как-то встреча с читателями. Это были абсолютно разные люди. Это не были какие-то единомышленники. Вот кто пришел, тот пришел. И чтобы понять и мне, и всем пришедшим, какая у нас ситуация, я говорю, знаете что, давайте так, поднимите ручки, кто голосовал на выборах, это было после его выборов на второй срок. Значит, это был, наверное, 2005 год, а в 2004 он выбрался на второй срок. Кто голосовал за Путина на второй срок, а кто нет? И вот я вам говорю, так случайно вышло, что половина подняла руки, что они голосовали за Путина на второй срок. Я говорю, вот и прекрасно. Вот здесь, значит, ровно пополам. Теперь давайте, пусть вот эти, которые голосовали за второй срок, объяснят по-человечески причины, почему они это сделали. Только не надо вот этих вот общих слов, там, поднял Россию с колен, потому что это же, извините меня, но это же просто бля-бля-бля. Когда мне говорят, вот, он добился, что и уважают, минуточку, если мы говорим о внешней политике, ну вот серьезно, уважаемые радиослушатели, причем и поклонники президента, и те, кто относится к нему скептически. Ну, пожалуйста, скажите мне, грамотная внешняя политика увеличивает число союзников или уменьшает? Ну, для страны выгодно, чтобы союзники были или чтобы все были враги? Ну, мне так кажется, что грамотная внешняя политика, она должна хоть как-нибудь увеличивать или сохранять число союзников. Мы потеряли всех. Вот за эти 8 лет мы разругались со всеми. Уж как старался быть нашим союзником Лукашенко, ну, даже он на нас обиделся. В общем, мне-то и не жалко, такого союзника еще неизвестно, стоит ли держать. Но все-таки лучше... А, худой мир, да? Лучше добрые ссоры. По-моему, так что ли, да?
Да.
Худой мир, лучше добрые ссоры. Мы поссорились с Украиной. Достигли вершины ненависти с Грузией. Я думаю, что когда даже в 18 веке были войны, там, в 19-м Кавказе, не было такой ярой ненависти между руководителями. Я не признаю слово «элита». Вот хочу сделать такую оговорку, потому что очень любят говорить, вот политическая элита там России, политическая элита. Это верхушка. Потому что элита – это лучшие, умнейшие, честнейшие, мудрейшие. А это никакая не элита, это верхушка. Слово «верхушка» не содержит в себе никакого критерия оценки. А слово «элита» – это лучшие. Так вот, мы разругались с Украиной, с Грузией, ухитрились со всеми поссориться. Я же не говорю, что они все хорошие там, за границей. Я часть этой речи путинской сегодняшней про внешнюю политику в общем признаю правильной. Когда он говорит, что они ради своих интересов придвигают к нам, вообще нас ставят в какое положение, да? Придвигают к нам эти ракетные свои установки.
Антиракетные.
И... Антиракетные – это все-таки военные установки, да? Они к нам их придвигают. Это, безусловно, очень плохая политика с западной стороны. В этом отношении я полностью с ним солидарен. Но он же рассорил. Чего они его придвигают? Чего они их к нам придвигают-то? Потому что нельзя же так кусаться и царапаться, как взбесившиеся какие-то, да? Чуть чего выключаем газ, чуть чего выключаем нефть, чуть чего взрываем
ЛЭП.
Да, ЛЭП. Значит, наверное, я очень сбивчиво говорю. Наверное, выпил тут в гостях у Муравьева апостола. Шучу, не пугайтесь. Просто сейчас была выставка в особняке Муравьева апостола в Москве.
Да, вот, кстати, вас не удивило, что мало о культуре говорил президент?
Его это не интересует. Он вообще этого не понимает. Вообще этого не понимает. Когда он поздравляет какого-нибудь деятеля культуры и дает орден за заслуги 10-й степени, ну, видно, что он, ну, выполняет свою представительскую функцию, награждать деятелей культуры. Ему кто-то говорит, Владимир Владимирович, сегодня надо любимого наградить, ему 90 лет. Так, а кто он? А он режиссер главного театра на Таганке. Ёкаламане, а что я должен сказать? А вы должны сказать, как он всех нас, значит, духовно поднимал. А, хорошо, давай, заводите.
Спасибо. Напомню, что сегодня в течение без малого 5 часов президент России отвечал на вопросы российских иностранных журналистов о том, какие из них остались без ответа. Мы беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным, автором серии писем к президенту. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. От 10 до 20 человек, по разным данным, получили ранения при взрыве в крупном торговом центре в Тишиневе. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа в одном из ресторанов на верхнем этаже торгового центра. Президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов, последнюю в должности главы государства. Коснувшись вопросов внешней политики, президент подтвердил, что Россия нацелит свои ракеты на объекты ПРО-США, если они появятся в Польше и Чехии. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили умер от естественных причин. Таковы обнародованные в четверг первые результаты вскрытия. В Екатеринбурге два журналиста газеты «Капитал» задержаны по подозрению в вымогательстве взятки у кандидатов в депутаты областного парламента. Совет Безопасности ООН на экстренном заседании обсуждает проблему Косово. Заседание созвано по требованию Сербии и России, выступающих против провозглашения независимости края. Ожидается, что косовские албанцы, составляющие большинство населения провинции, могут объявить о независимости в ближайшие дни. Президент Джордж Буш призвал членов Палаты представителей Конгресса США принять законопроект об электронной слежке за подозреваемыми в терроризме. Документ, который дает право американским спецслужбам без санкций суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать переписку по электронной почте, уже был одобрен Сенатом. Лидер экстремистской группировки «Хезболлах» Хасан Насрула, выступая на похоронах убитого в среду одного из руководителей движения Имада Мугния, объявил Израилю открытую войну. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке дал понять, что возможно дальнейшее снижение базовой кредитной ставки для предотвращения рецессии американской экономики. ООН обеспокоена гуманитарной ситуацией в Таджикистане, которая переживает самую суровую зиму за последние четверть века. По данным ЮНИСЕФ, около полумиллиона таджиков недоедают, а более 250 тысяч нуждаются в срочной продовольственной помощи.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в течение без малого 5 часов президент отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов о том, какие из них так и остались без ответа. Мы беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Менкиным, автором серии писем к президенту, он находится в нашей студии. Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Индем», также не получил ответа на острые вопросы.
В частности, наш российский «Газпром», при том, что это одна из крупнейших компаний мира, к сожалению, снижает объемы добычи газа. И уже сейчас «Газпром» не может выполнить все обязательства перед европейскими странами без газа какого-то дополнительного, в частности, туркменского. И давайте подумаем, что произойдет, если найдутся какие-то обходные пути, чтобы не продавать этот газ через «Газпром», а продавать без нас. Значит, окажется, что мы даже со своими сырьевыми ресурсами не очень-то вписываемся в мировую экономику. Это колоссальная проблема, на мой взгляд. Ее надо было решать давно, а сейчас уже вот просто срочно надо решать. Но об этом тоже никто не говорит. Поэтому я думаю, что не так все безоблачно в нашей экономике, как это было представлено на пресс-конференции.
Вот извините, вот типичный случай этих так называемых элит. Вот я не знаю, этот человек, который сейчас говорил, он ученый, не ученый, но он... Вы слышали, да, что он сказал? Там внешний мир, внешний рынок, добыча газа, людей не существует. И в его речи, хоть он оппонент Путина, как и в речи Путина, людей не существует. Мне на днях звонит пенсионерка, она живет в Московской области. Она плачет в телефон, я вам говорю, слезами. Она говорит, за газ она платила в... Я записал, у меня вот я сейчас блокнот, когда услышал, о чем речь, открыл блокнот. В 2000 году она за газ платила 1000 в месяц. В 2007 она платила 2500, а с 2008 3120. Вы понимаете, какое повышение? Да? Значит, в 2007 2500, а в 2008 3120. Это значит, ей на 600 с лишним рублей задрали цену на газ, а пенсию-то сколько добавили? 100 или 200? Они просто обалдевают, потому что по телевизору только говорят о том, сколько им добавили пенсии, а как растут цены, страшно. Причем она еще говорит, что им там говорят, вот оформите Московскую область прописку, тогда будет поменьше. То есть, если это москвич живет за городом, то еще и больше платят, чем если Московская областная прописка. Но это же просто, значит, ведомственные какие-то внутри одной страны. Он сегодня, Путин, говорил о том, я вернул единство стране, страна была раздроблена, в каждом субъекте своя конституция. Он просто... сам собой восхищался от того, как он восстановил единство страны. Вот я ему хочу сказать, Владимир Владимирович, вот человеку, который живет под Москвой с подмосковной пропиской, одна цена на газ, а который живет под Москвой с московской пропиской, другая цена. И они стонут. Кто эти люди, которые аплодируют? Кто эти ткачихи, которые восхищаются до физиологических содроганий? Я сейчас не хочу называть их по латыни, эти содрогания.
Член Общественной палаты Вячеслав Никонов, исполнительный директор фонда «Русский мир», гордится внешнеполитическими успехами страны.
По многим направлениям при Путине удалось добиться серьезных политических прорывов. Все-таки отношения с азиатскими гигантами, отношения с большей частью государств СНГ, конечно, при Путине они встали на более серьезные рельсы и развиваются более успешно. во многом преодолевается недоверие с восточноевропейскими странами. Во всяком случае, отношения, скажем, России, Польши, России, Венгрии, России, Чехии сейчас они гораздо лучше, чем они были в 2000 году. Отношения со многими западными правительствами, конечно, эволюционируют скорее не в лучшую сторону. Это Великобритания, это в какой-то степени Германия, конечно, Меркель – это не Шрёдер. Что касается Соединенных Штатов, то, откровенно говоря, больших изменений здесь не произошло.
Ну вот, научная фантастика. Давайте сюда вместо меня посадили бы поляка, он бы Никонову сказал, улучшилось отношение Польши к нам за годы правления Путина, или ухудшилось, или чеха какого-нибудь, или венгра. Да что это? Это же просто никакого отношения к действительности не имеет то, что он сейчас говорит. Это словоблудие просто, извините ради бога, словоблудие, причем, подчеркиваю, господин Никонов, если это слышит, это в рамках нормативной лексики, вы не вздумайте там в суд подавать.
Слушаем вопрос от Владимира Александровича, радиослушатель из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Действительно, итог нахождения в Кремле Путина – раскол общества, взаимное недоверие, территориальное отчуждение между регионами России. В Сибири многие регионы экономически больше, почти все, интегрированы с Китаем, чем с европейской частью России.
Я просто мечтаю, вот эти вот вырастили там в Кремле, точнее не вырастили, а закупили наших, да? Обошли всю Россию, собрали молодняк продажный и сделали из них наших. И вот там 60 тысяч Дед Морозов прошло по Москве. Ребята, если у вас есть деньги и хоть капля патриотизма, не надо по Москве ходить в фартуке и с бородой. Вы поезжайте на Дальний Восток, там территории нуждаются в людях и в защите. Там Россия нуждается в защите на границе с Китаем, а не на Ленинском проспекте. Позорники какие-то просто, честное слово, позорники.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. Вообще, я считаю, что вы не правы. Все-таки Путин очень сильно трудился. Ведь так потрудиться, чтобы уничтожить армию, уничтожить, я не знаю, дороги окончательно, столько денег потратить, они не готовы, уничтожить детские пособия. Все-таки я немножко вот вернусь к орденам. Вы посмотрите, у нас пропагандисты эти, Пушков, Леонтьев сидят, а ведь они получили, в общем-то, иностранные ордена по статусу, Путин их наградил за дружбу, а это иностранцев награждают. А вот музейных работников, посмотрите, все-таки он награждает первой степенью за заслуги перед Отечеством. Вот музейные черви никому не известные, но вот они из последних рук, последнее награждение, посмотрите, женщины все получили первую степень за заслуги перед Отечеством.
Ну, эти степени, они сильно странные. Я боюсь даже, когда я слышу, что какого-то там чиновника, губернатора наградили за заслуги второй степени, а Куджаву четвертой, я, господи, думаю, господи, где же на этих весах-то у них взвешиваются эти степени заслуг? Но о чем он сейчас сказал еще?
Что журналистов награждали, как
нет,
иностранцев.
Нет, нет, там он что-то такое сказал, меня зацепило, и тут же я забыл из этих степеней награды.
Развалил армию.
А, про армию, да. Вот, я вам хочу сказать, это правда. Уже все забыли, года не прошло. А ведь это была очень демонстративная акция, когда министром обороны назначили человека, который в Советском Союзе был мебельным продавцом. Вы уж меня извините. Он, может быть, очень хорошо умеет считать, он, может быть, хорошо финансово ориентируется, это неудивительно. Но, как вам сказать, в советское время нельзя было вообразить мебельного продавца, который не берет взяток, который не коррумпирован. Ну, просто их там не было. Ну, среди врачей были честные и нечестные, среди учителей были честные и нечестные, а среди мебельных продавцов, ну, невозможно было. Ну, может, неделю он мог бы проработать, честный человек, потом бы его выкинули. Потому что это был страшный дефицит. И вот то, что армия смирилась и приняла покорно министра обороны, который вот с такой вот биографией, это, мне кажется, моральный был ее конец. А они ведь и самое интересное, что ведь очень просто они могли этого не допустить. Ну, достаточно было им выйти немножко на улицу, но не в виде Дедов Морозов, а в виде офицеров русской армии. Ну, пройтись по проспекту Ленинскому или там по Ленинградке. И не было бы этого министра, был бы другой.
Да, на
когда
было...
старики вышли на улицу, когда у них бесплатный проезд отняли, льготы отняли, тут же вернули и еще сказали, вот еще добавим вот это, еще добавим вот это, только ради бога, тихо, тихо, тихо.
Да, напомню, что Сердюкова назначили к прошлогоднему Дню защитника Отечества. Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Минкин, у меня к вам такой вопрос.
Только не стреляйте.
Ради бога, нет, не волнуйтесь. Значит, Путина можно долго ругать, я согласен. Но человек уходит по собственному желанию, хотя мог бы остаться. Вы не считаете, что этот поступок заслуживает, тем не менее, большого уважения? Благодарю вас.
Ну, не знаю. Во-первых, он никуда не особенно не уходит. Он остается у всех рычагов, все финансовые потоки, все эти самые уздечки, все покажете в руках. Посмотрим, как будет дело развиваться. Да, он мог бы остаться, и народ бы это приветствовал. Но он, видимо, рассчитал, что лучше для него будет Конституцию соблюсти. Я, кстати, не знаю, как это все дальше у нас сложится. Скорее всего, вернется.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, услышал в ответах президента либеральные нотки.
Самое главное, что в этой пресс-конференции Путина было, что Путин не меняет своих взглядов, своего места в российской действительности. То есть он говорил не как хромая утка, которому осталось чуть-чуть, он говорил как первое лицо в государстве, который совершенно очевидно будет оставаться таковым и после мартовских выборов. По сути, путинский век, если угодно, продолжается. Путин шутит, он демонстрирует мышцы и демонстрирует приверженность демократическим взглядам. Это либерализм плюс патриотизм, его конек. Меняться он ни в ту, ни в другую сторону не будет и никому не позволит. И те люди, которые ожидают, что Медведев будет помягче, его правление будет помягче, мне кажется, будут разочарованы. Медведев будет строго следовать этой формуле. И, кстати, у самого Медведева все больше и больше каменных ноток появляется. В общем, все идет по плану, мне все больше это нравится. И я надеюсь, что Путин сохранит эту бодрость, жесткость и полноту власти в продолжении всего курса. В этой речи было вот все эти признаки.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну вот, я жалею даже, что я отвечал на предыдущий вопрос на того, кто звонил. Лучше бы ему Дугин ответил. Вот вам сейчас адепт и поклонник, и верный раб Кремля говорит, что Путин никуда не уходит, он остается и с восторгом об этом говорит. А то, что должность поменяли, ну, знаете, Иосиф Виссарионович никто не знал, как называется. Вот ей-богу, 30 лет Сталин руководил страной, кто не знал, как его должность называется? Генсек или председатель правительства, или председатель комитета обороны. Да совершенно всем было в мире наплевать, потому что на самом деле там был Калинин, что-то такое, да, Молотов, что-то такое. Какие-то должности они занимали, но весь мир знал, что Советским Союзом руководит Сталин. И абсолютно было наплевать, как называется его должность.
Слушаем москвича Игоря.
Вы знаете, вот старинное такое выражение русское, натягивать шкурку на кисель. Вот, да, вот я очень одобряю Минкина, всегда его читаю с удовольствием, потому что вспоминаю при этом всегда письма темных людей. Это вот традиция, да? Это, по-моему, Эразм Роттердамский когда-то в свое время. Вот, так какой же кисель нам товарищ Путин сварил? Значит, в ноябре вступил в силу закон об обращениях граждан. Раньше этот закон назывался о жалобах, обращениях и предложениях. То есть он сделал шестую редакцию и сам самолично, как говорится, направил это в Думу, чтобы приняли там. Ну, там сражались, обсуждали, в третьем, по-моему, или во втором чтении приняли. И я, конечно, был возмущен, написал в Думу, мне ответил Попов, возглавляющий эту комиссию там по каким-то неформальным, не знаю, религиозным и общественным организациям. Вы, говорит, текста-то не читали. Что же вы это в предыдущих редакциях, что вы возмущаетесь?
Я не плачу отвечать. Мне так понравилось про эту шкурку натянутую на кисель, что я даже вот...
Ну, как вы думаете, ваши письма к президенту подходят под этот закон о жалобах, обращениях и предложениях?
Раз. Нет, знаете, этот жанр скрывает в себе колоссальные возможности, потому что помимо всяких дурацких шуток и помимо серьезного содержания, вот там про пенсии или там про дороги, или про что-то еще, этот жанр оказался невероятно емким для языковых... Вот я не знаю, как можно ли это сейчас говорить, потому что это настолько узкая сторона работы, но для меня это очень важно. Для языковых, исторических, философских углублений. Вы себе просто не представляете, я сам не ожидал, это все случайно получилось. Но я думаю, что никакая другая журналистика не позволяет, и в ней было бы выглядело по-дурацки, такое цитирование классиков русской литературы, как в этих письмах, такие обращения к истории, такие обращения к душе человека, к духовным проблемам, о которых действительно вот вся эта элита просто не помнит. Значит, в этих письмах очень много слоев. Честное слово, это лучше, конечно, какой-нибудь хороший человек другой про меня сказал, но я сам не ожидал, что это так получится. А теперь, значит, тут пока он говорил про элиту, у меня газета тут лежит. Я хочу сказать то, что вот здесь написано, сказал один из официальных лиц, он председатель Олимпийского комитета, президент Олимпийского комитета России.
Тягачев.
Тягачев. Значит, я не знаю, в каком состоянии он это сказал, но это напечатано в газете и никогда не было опровергнуто. Заголовок этой заметки... Это интервью с Тягачевым. Олимпиада в Сочи – это подарок президента стране. А дальше, объясняя, почему это нам такой подарок, он говорит, Куршевель, читаю, Куршевель только от русских туристов получает больше миллиарда в год долларов. Все? Дальше надо что-нибудь говорить. В Куршевеле наши туристы, извините, проводят 10 дней или 2 недели. Наши туристы, на самом-то деле, это не туристы. Это та бесящаяся жиру шпана, которая, ну, там вот эти 100-200 человек. И вот они там оставляют за 2 недели миллиард долларов в год. Значит, сильнее раздеться трудно. Я это когда прочел, я эту газету отложил, и я иногда на нее смотрю, вот она со мной в сумке. Это я не то, что я, вы думаете, я ее принес на свободу, что ли, читать. Она со мной ездит в сумке. Это, я к ней прикасаюсь, как этот, ну, кто там прикасался к матери земле, чтобы силу обрести.
Антей.
Антей, да. Как только он там начинал выдыхаться, он к земле прикасался и снова силой наливался. Вот как только... мне становится устало. Это не по-русски, конечно, так, да? Когда усталость одолевает, прикасаешься к вот этому Тягачеву с миллиардом в год в Куршевеле, и ничего, можно еще поработать.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, отмечает явную скорректированность сегодняшней президентской риторики.
Мне показалось, что он начинает некий откат от того, что он заявил в Мюнхене, говорит, что мы не хотим какой-то гонки вооружения, о чем он говорил, что все это не наши дела, а дела там Соединенных Штатов, НАТО и так далее. В этом смысле это, конечно, знаковое было заявление, поскольку я, откровенно говоря, ожидал другого, что кругом враги, и вот эти враги нас хотят захватить, поработить и так далее. Поэтому... вот эта международная часть, она была, мне кажется, достаточно серьезно скорректирована. Очевидно, президент не хочет немножечко причесать страну, облагородить ее и с тем, чтобы у Дмитрия Медведева было меньше проблем. Не понравилось то, что он все-таки не подверг сомнению тот порог прохождения Государственной Думы в 7%, посчитал, что это все нормально. Видимо, будет означать только одно, что политическая система будет примерно такой же, каковой она остается в настоящее время.
А бросилось ли вам в глаза, что чуть смягчили антиельцинскую риторику? Вот неделю назад вы у нас выступали по поводу речи на Госсовете, когда во всем обвиняли лихие 90-е годы. Сегодня про это вообще не было ни слова.
А он забыл просто, это же несущественно, это же все фантомы. Лихие 90-е, а он откуда, честно говоря? Не Ельцин ли его назначил преемником и передал ему Россию, и сказал, берегите. Ну и просто даже неприлично особенно ругать папу-то, который тебя... вывел в люди и наследство такое оставил. Теперь, что касается гонки вооружений. На мой взгляд, риторика не смягчена. Он обещал нацелить ракеты и на Украину, и на Восточную Европу, как только они нас вынудят это сделать. Но я вам хочу сказать, гонка вооружений, я, в общем, за. И я категорически противник приближения НАТО. А почему? Объясню. Гонка вооружений – это рабочие места для нашей оборонки. А пока у нас был соцлагерь, то наши заводы делали оружие для Венгрии, Чехословакии, Польши, Восточной Германии. И половина мира покупала наше оружие. А когда все они ушли в НАТО, то это не значит, что вот этот блок сейчас на нас вот нападет, танками поедет на нас, ракетами. Они у нас просто отняли работу. Отняли работу, отняли рынок. Ну, это же, надо же понимать. Ну, теперь ни Польша, ни все, кто в НАТО, не купят ни одной пульки, ни одной гильзы. Ничего у нас не купят. У них теперь все американское. Автомат Калашникова у них теперь нет. У них теперь какой там автомат? Какой там американский
М-16.
Автомат? Ну, вот. Значит, у нас отнята территория. У нас отнят рынок оружия. Раз у нас отнят рынок оружия, у нас отнят рабочие места. Ну, чего хорошего-то?
Слушаю москвичку Наталью.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, что вот эти цифры, когда я сначала сам вас слушала, они просто пугали, потому что стоит только отъехать, посмотреть, что реально в стране творится. Вот сейчас по НТВ решают, как спившуюся страну поднимать. Она уже в лёжку, эта страна, социальный наркотик под видом водки, и она стоит 50 рублей. То, что ниже 70, говорят, это чистая отрава. Там выпаривается каким-то образом тормозная жидкость, коньячок подкрашивает, значит, эту гадость чайком. То есть народ вымирает реально. И ни одного стона, ни одного всхлипа на эту тему не было. А так он, конечно, держится. Он владеет словом, Путин. Он действительно, когда его слушаешь, веришь, хочется верить в то, что как-то вот так и будет под его чутким руководством. Именно на это население и западает.
Да, права, во всем права, вот просто эта женщина. Во-первых, действительно, он блестяще говорит. Он очень быстро реагирует. И, знаете, даже если все эти вопросы запланированы, то это с ума сойти, выучить ответы на 100 вопросов. Это мало кто умеет. Он блестяще умеет реагировать и общаться. Но с водкой проблема абсолютно правильно поставлена вот этой слушательницей. И в одном из писем, или не в одном из писем, я об этом писал. В советское время, о котором мы еще большая часть населения помнит, батон белого хлеба 13 копеек, а дешевая водка 2,87. И это 25, грубо говоря, батонов хлеба или пол-литра водки. Да? Теперь батон стоит сколько? 12-15 рублей примерно. Ну, где как, да? Вот. А водка стоит, будем считать, 60. 4 батона. Вот раньше 25 батонов или бутылка водки, а теперь 4. Я там написал, Владимир Владимирович, вот так цены скорректированы, это чтобы меньше ели или чтобы больше пили? Это же не случайно. Государственное регулирование у нас есть, мы это видим. И оно даже не скрывается, оно декларируется. Вот мы сейчас притормозили там цены на молоко, вот мы сейчас там пытаемся цены на бензин притормозить. Но эта политика привела к тому, что в пересчете на хлеб водка стала в 6 раз дешевле, в 6 раз доступней. Ни один советский алкаш не мечтал о таком. Ведь, по-моему, даже самогонку гнать перестали. Зачем ее гнать, мучиться дома, когда вот она дешевка?
Кстати, о реакции президента, как только корреспондент РЕН-ТВ задал неприятный вопрос о деноминации, сразу пришло сообщение о слиянии канала РЕН-ТВ, во всяком случае, новостной информационной части, с пропрезидентским пятым петербургским.
А, расстрелять надо было, чтобы не задавали такие вопросы. Вот одного журналиста расстрелять, остальные перестанут задавать дурацкие вопросы. Будут задавать только правильные вопросы. Кстати, говоря про самогонку. Я тут был на съезде журналистов в Сочи, в Дагомысе. Это первый раз в жизни мне повезло. Я там оказался на съезде журналистов России. И там краснодарцы устроили нам один раз такой ужин. Приехали мужики и бабы из, не знаю, колхозов. Раньше это называлось там колхозы, да, из станиц. И там прямо под небом раскинули всякие котлы и поставили самогонные аппараты. И прямо на наших глазах струйкой бежала самогонка. Я вам скажу, да это просто чемпионы мира, потому что она идеальная, никакой сивухи. Пьешь как в воду, закусывать не надо. Супер, а 70 градусов.
Вдохновит ли вас на новые письма президента сегодняшнего пресс-конференции?
Это не так прямо. Значит, я ее, когда буду читать, я знаю, что я буду спотыкаться, потому что я уже сегодня спотыкался. И об этого галерного раба я споткнулся, когда он себя вот так вот в жертву принес. И на многое я там споткнулся. И вы знаете еще, что я вам хочу сказать, дорогие радиослушатели? Ох, это беда, когда радиоречь потом читаешь на бумаге. И я вам даже не советую, потому что горькие разочарования вас ждут, когда вы читаете то, что человек так завлекательно говорил, когда этот текст остается без интонаций и без улыбочек.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На студии был обозреватель «Московского комсомольца» Александр Менкин. На микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свою перестройку, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.